Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Италии 1 июня, возможно, наконец закончился самый затяжной правительственный кризис в истории страны с 1946 года. В течение почти 3 месяцев после парламентских выборов 4 марта государство оставалось без постоянного правительства. Однако в пятницу 18 назначенных министров во главе с новым премьером, профессиональным юристом Джузеппе Конте, принесли, наконец, присягу. Новый кабинет в Италии заранее называют правительством перемен. Вице-премьерами в нем станут представители победивших на выборах несистемных партий – Луиджи Ди Майо из популистского евроскептического движения «Пяти звезд» и Маттео Сальвини из праворадикальной «Лиги», выступающий в том числе за отмену санкций против России. Долгожданное правительство в Италии появилось в результате сложнейшего компромисса и долгих интриг между этими двумя партиями, в итоге поровну поделившими между собой министерские портфели. Маттео Сальвини, который также возглавит Министерство внутренних дел, намерен проводить жесткую линию в борьбе с нелегальными мигрантами, а Ди Майо займется широким кругом вопросов от труда и социальной политики до экономического развития, которые будут объединены под крышей одного ведомства. О том, что может ожидать Италию при новом правительстве во главе с Джузеппе Конте, и о том, как программы двух сформировавших его партий воспринимают в Евросоюзе и в Москве, мы беседуем с моим коллегой и соавтором этой программы, европеистом Ярославом Шимовым. Переговоры о формировании нового правительства Италии продолжались непривычно долго. Почему было так трудно договориться? И почему это удалось сделать именно двум очень популистским силам?
Им это удалось сделать, видимо, как раз потому, что это две популистские силы, и в ряде своих важнейших подходов и программных положений они близки друг к другу, хотя и между этими двумя партиями, я имею в виду партию «Лига», которая раньше называлась «Лига Севера», а потом деликатно этот «Север» из названия выкинула, чтобы не отпугивать избирателей Юга Италии, и популистское движение «Пяти звезд», так вот, по многим параметрам они в то же время и расходятся. И плюс к тому, там сыграли большую роль личное честолюбие обоих лидеров, Маттео Сальвини из «Лиги» и Луиджи Ди Майо из движения «Пяти звезд». Но надо отдать должное обоим этим политикам, как бы не относиться к ним и их партиям, оба они наступили на горло собственной песни и, в конце концов, пошли на компромисс и нашли третью нейтральную фигуру, профессора Джузеппе Конте, которого и выдвинули, предложили президенту Итальянской Республики как кандидатуру главы правительства, в которое войдут представители их партии. Сам Конте формально беспартийный. Другим партиям, которые тоже претендовали и вели некие коалиционные переговоры, это и правившая до сих пор демократическая партия, это левоцентристы, и сторонники Сильвио Берлускони, им не удалось найти почву для компромисса. То есть, в принципе, это был нормальный процесс для парламентской демократии. Не совсем нормально или не совсем привычно было то, что в нем в качестве главных игроков в итоге участвовали именно две такие весьма нетрадиционные для Италии политические силы, которые оттеснили на задний план тех, кто определял итальянскую политику в последние четверть века. Это и левоцентристов, и политического матадора, как говорится, Берлускони с его партией.
Но ведь Джузеппе Конте, он совершенно никому неизвестный человек. По крайней мере, до сих пор он был таким. Новый премьер Италии – это человек, про которого даже нет статьи в итальянской Википедии. До недавних пор не было. Как вышло, что именно он стал премьером? И вообще, что он собирается делать на этом посту?
Джузеппе Конте, ему 54 года, он правовед, профессор Болонского университета. Он в своей сфере достаточно крупная фигура, но в политике он действительно до сих пор замешан не был или почти не был, потому что, в принципе, движение «Пяти звезд» рассматривало уже его кандидатуру еще на предыдущих коалиционных переговорах, а они пытались договориться с левоцентристами, как одного из министров, правда, не первого плана. Так часто бывает в политике, что компромиссной фигурой, которая как бы никому не мешает и ни у кого не вызывает чрезмерного раздражения, является либо человек невыразительный, либо человек со стороны. Является ли профессор Конте человеком невыразительным, судить сложно. Я, ни вы с ним не знакомы, а то, что он не был, так сказать, в лучах политических софитов до сих пор, не позволяет судить о том, какой у него характер. Но, с другой стороны, это человек явно не глупый, а с третьей стороны, это человек, который подходит обеим партиям, то есть он разделяет все-таки их основные положения. Это явный евроскептицизм, выраженный в лозунге партии «Лига итальянцы прежде всего», это явная такая аллюзия с лозунгом Дональда Трампа «Америка прежде всего», сейчас все популисты, в общем, по всему миру так или иначе такого рода лозунги выдвигают. Это желание одновременно проводить политику снижения налогов и стимулирования предпринимательской активности и при этом повышения социальных расходов. На самом деле от этого в Брюсселе у многих и встают волосы дыбом, потому что эти две вещи, они сочетаются, это не нужно быть даже глубоким экономистом, чтобы это понимать, только в условиях большого экономического бума, когда можно и налоги снизить, и еще и бедным подкинуть денег. В Италии бума никак не наблюдается, хотя и провала тоже нет. Она сейчас бултыхается в районе между 0% и 1% экономического роста в год. Поэтому такая рискованная, но популярная пока что у народа экономическая политика, под нее подписался профессор Конте. Насколько он будет успешен, сказать трудно. Во-первых, непонятно, насколько ему удастся микшировать возможные конфликты между Сальвини и Ди Майо и их партиями. Тут очень много вопросов, их больше, чем ответов, но сам факт нахождения такого компромисса, он примечателен.
Вы упомянули уже, что в Брюсселе у еврочиновников у многих встают волосы дыбом от некоторых подходов Джузеппе Конте. Означает ли вообще приход к власти новой коалиции в Италии очень большую угрозу для всего Евросоюза? И сразу продолжу свой вопрос. И значит, возможно, это такая радость для Кремля, для России?
Начну со второго, потому что здесь ответ может быть более однозначным. Да, конечно, для Кремля это большая радость, как принято говорить в таких случаях. Наверное, там, когда узнали о результатах итальянских выборов, открыли бутылку шампанского. Дело в том, что Маттео Сальвини, например, который в любом случае, он, скорее всего, будет министром внутренних дел, но в любом случае он будет одной из ключевых фигур в кабинете, но он не скрывает своих симпатий к Владимиру Путину, он не раз бывал в Москве, у Лиги есть соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией», Сальвини фотографировался на Красной площади в майке с изображением Путина и с поднятым вверх большим пальцем. То есть это не то, что Путин-ферштейр, понимающий Путина, как называют политиков такого рода. Это Путинс-фэн, это поклонник Владимира Путина. И, естественно, и он, и Луиджи Ди Майо в меньшей мере, и не так резко, но все же тоже, они выступают за отмену санкций против Кремля, а поскольку этот вопрос будет рассматриваться уже в июне о продлении на полгода этих санкций Европейского Союза, и поскольку в рамках Евросоюза этот вопрос решается только консенсусом, то голоса Италии, как и любого другого из 27, пока еще 28 до Брексита, членов ЕС, его вполне хватит для того, чтобы санкции торпедировать. Так что на этот счет радость для Кремля, безусловно, да. Ужас для Брюсселя, тут все не так однозначно, потому что, например, движение «Пяти звезд», оно очень яростно выступало долгие годы за выход Италии из еврозоны, за то, чтобы провести референдум по этому вопросу, получить на нем большинство, так сказать, против евро и выйти из еврозоны. Сейчас дали задний ход. Сейчас движение «Пяти звезд» не внесло этот пункт в правительственную программу. И там говорят о реформе еврозоны. Очень много говорят о том, что потребуют от Брюсселя пересмотреть правила подсчета задолженности Италии и вообще отдельных членов ЕС Европейскому Центробанку, то есть Центральным институтом Евросоюза. На практике это означает, что Европейский Центробанк должен простить Италии ни много ни мало 250 миллиардов евро задолженности. Сложно себе представить, даже несмотря на то, что главой Евроцентробанка пока еще является тоже итальянец Марио Драги, что будут Риму сделаны такие невероятные уступки. Там грозит серьезное, может быть, даже лобовое столкновение, но там все-таки есть и возможность какой-то договоренности. Что-то за что-то, там пойдет торг. По вопросу о санкциях тут более все ясно, потому что тут формат просто «да или нет», «отменять или сохранять».
Напомню, что о будущем Италии мы беседовали с моим коллегой и соавтором, историком и политологом-европеистом Ярославом Шимовым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Зубы и коронки Адольфа Гитлера, хранящиеся в российских спецархивах, действительно принадлежали нацистскому диктатору. К такому выводу пришла группа французских специалистов, после долгих переговоров получившая доступ к останкам фюрера. Таким образом, была окончательно опровергнута достоверность версии, согласно которой Гитлер не покончил с собой в апреле 1945 года, а бежал в Бразилию или Аргентину. С одним из авторов исследования поговорила парижский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Государственный архив Российской Федерации, ГАРФ и архив ФСБ хранят немало исторических тайн. Одной из них до настоящего времени являлась принадлежность фрагмента черепа, верхней челюсти и зубов, доступ к которым независимым экспертам был практически закрыт. По данным советской разведки, это все, что осталось от Адольфа Гитлера после уничтожения его останков в Берлине в 1970 году по распоряжению главы КГБ Юрия Андропова. Вместе с телами Евы Браун, Йозефа и Магды Геббельс и их шестерых детей. В апреле 2000 года зубы, якобы принадлежавшие фюреру, были представлены в Москве на выставке, посвященной 55-летию победы в Великой Отечественной войне. Известный французский патологоанатом Филипп Шарлье, в прошлом работавший над установлением подлинности останков таких исторических личностей, как Ричард Львиное Сердце, Жанна д'Арк, Людовик IX и многие другие, после неоднократных обращений к российским властям в марте 2017 года получил доступ к останкам, якобы принадлежавшим Гитлеру. Шарлье с четырьмя коллегами вели тщательное изучение полученного в России материала. Свои выводы они опубликовали в научном издании European Journal of Internal Medicine. Вопреки различным теориям, согласно которым Гитлер мог тайно бежать в Антарктиду, в Аргентину или в Бразилию, на сей раз сомнений никаких нет. Фюрер умер в Берлине 30 апреля 1945 года, пустив себе в голову пулю, рассказывает в специальном интервью «Радио Свобода» профессор Филипп Шарлье.
Наше исследование длилось месяцами, так как нашей целью было провести предельно тщательное изучение полученных в России образцов. Нужно было также найти все релевантные материалы в российских общественных архивах, провести дополнительные проверки, например, изучение останков с помощью электронного микроскопа, анализ пищевых элементов, сравнение фрагмента черепа с рентгеновскими снимками, сделанными за год до смерти Гитлера. На все это потребовалось много времени.
Первое, что бросилось в глаза французским ученым, это условия, в которых хранились останки в обыкновенных картонных коробках.
Нас действительно удивили условия их хранения. Останки находились в двух разных местах – в Государственном архиве и в ФСБ. И отношение к нашей группе в двух этих учреждениях было разное. В ГАРФе мы столкнулись, если не с враждебным, то с очень холодным отношением. Там нам не дали разрешения провести дополнительный анализ тканей фрагмента черепа с пулевым отверстием. А в ФСБ как раз наоборот, нам предоставили полный доступ к челюсти и зубам. Мы смогли взять необходимые образцы, в том числе образец зубного камня, и это позволило нам провести очень точный анализ.
Хотя отношение российских чиновников к работе французских ученых не всегда было однозначным, Филипп Шарлье считает очень положительным тот факт, что власти России все же продемонстрировали открытость, предоставив ему и его коллегам неограниченный доступ к хранящимся в архивах останкам и позволив проведение длительного и тщательного исследования.
Наша работа шла по двум направлениям. Первое – череп. В прошлом американский археолог уже проводил якобы научное исследование черепа. Тем не менее, никаких научных выводов опубликовано не было. И в российских архивах мы не нашли никаких следов этого исследования, утверждающего, что фрагмент черепа принадлежал молодой женщине. Мы провели морфологический анализ, сравнили форму и структуру фрагмента со снимками черепа Гитлера и пришли к выводу о полном их соответствии. Баллистический анализ установил, что пуля вошла с левой стороны, и этот факт тоже соответствует имеющимся свидетельствам о смерти Гитлера. Вместе с тем, на данном этапе я не могу с полной уверенностью сказать, что речь действительно идет о черепе фюрера, потому что у нас еще не было возможности провести генетический анализ ткани черепа, чтобы сопоставить их с остальными образцами.
Зубы, хранившиеся в архиве ФСБ, никогда раньше не подвергались такому тщательному анализу, какой провела наша группа, говорит французский патологоанатом. Нашей целью было установить, действительно ли они подлинные, или это хорошая подделка советских спецслужб.
В этом вопросе наш вывод однозначен. Речь идет о подлинных зубах Адольфа Гитлера, находившихся у него во рту и обнаруженных в 1945 году.
Филипп Шарлье отмечает, что на момент его смерти у 56-летнего Гитлера оставалось лишь 5 собственных зубов, так как он страдал от пародонтопатии и носил протезы. Проведенные элементные проверки позволили установить, что в зубах не было мясных волокон, и это подтверждает тот факт, что их хозяин был вегетарианцем, коим являлся Гитлер. Мы также установили, что фюрер не покончил с собой выстрелом в рот, так как на его зубах и челюсти не обнаружилось никаких следов пороха. Пуля, вероятнее всего, была пущена либо в висок, либо в шею, говорит Филипп Шарлье. Синеватые отложения, обнаруженные на эмали зубов и на металлических протезах, могут, по его словам, свидетельствовать, что Гитлер также принял яд. Но чтобы установить это с точностью, необходимы дополнительные проверки.
Мы заинтересованы в проведении дальнейшего исследования. По поводу принадлежности зубов и протезов Гитлеру сомнений у нас нет. Но мы хотели бы провести анализ ткани черепа, чтобы с точностью установить, что череп и зубы принадлежали одному и тому же человеку.
Первые реакции из Москвы на публикацию результатов исследования являются вполне позитивными, говорит Филипп Шарлье.
Реакции позитивные не в силу того факта, что мы подтверждаем принадлежность этих останков Гитлеру, а в силу того, что мы работали, уважая требования тех инстанций, которые позволили нам провести эту работу. Ничего не делалось незаконно, и все происходило в условиях нормальной координации с властями.
На данном этапе французские ученые еще не получили зеленый свет на дальнейшее изучение останков, предположительно принадлежавших Гитлеру. Но профессор Шарлье надеется, что в ближайшем будущем Москва предоставит ему и его коллегам такое разрешение.
Над этим репортажем работала корреспондент Радио Свобода во Франции Наталья Каневская. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. На уходящей неделе, после того, как Сирийская Арабская Республика, то есть режим Башара Асада, признала независимость Абхазии и Южной Осетии, став 5-м государством, отказавшимся считать эти регионы частями Грузии, грузинский МИД объявил о разрыве дипломатических отношений с Дамаском, возложив всю ответственность за произошедшее на Россию. В этом вопросе правящая партия и оппозиция проявили редкое единодушие. В Тбилиси уверены, что признание Сирией бывших автономий не приведет к широкому международному признанию Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Позицию официального Тбилиси по вопросу признания Сирии независимости бывших грузинских автономий выразил министр иностранных дел Михаил Джанелидзе. Он назвал решение Дамаска грубейшим нарушением фундаментальных норм международного права. По мнению Джанелидзе, Сирийская Арабская Республика признала независимость бывших грузинских автономий в результате манипуляции со стороны Российской Федерации. Цитирую, признав так называемую независимость неотъемлемых частей Грузии, Абхазии и Южной Осетии, режим Ассада поддержал военную агрессию России против нашей страны, оккупацию и этнические чистки. Конец цитаты. Вскоре заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа на специальном брифинге сообщил, Тбилиси запустил процедуру по разрыву дипломатических отношений с Сирией. Источник в МИД сообщил в беседе со мной, что разрыв дипломатических отношений с Сирией потребует времени и дополнительных процедур, поскольку два государства поддерживали дипломатические контакты не напрямую, а через третьи страны, где есть посольства Сирии и Грузии. Естественно, главный вопрос, который сегодня обсуждают и политики, и эксперты, как решение Дамаска повлияет на российско-грузинские отношения, поскольку никто не сомневается, что признание Сирии независимости бывших грузинских автономий инициировано именно Москвой. С этим вопросом я обратился к спецпредставителю премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зурабу Абашидзе. Ответ бывшего посла Грузии в в России был дипломатичным, но вполне конкретным по сути.
Я полностью разделяю те комментарии и оценки, которые были сделаны и министром, и нашим лидером в этом отношении. Я считаю, что это грубое нарушение. Я думаю, что это вносит дополнительный отрицательный элемент в наших взаимоотношениях с Россией.
Заявил Зураб Абашидзе. А вот бывший ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе не стеснял себя в оценках и выражениях.
Знаете, я не думаю, что мы должны делать сейчас большие глаза. Вообще-то ожидаемое было. Потому что сейчас Асад находится в таком положении, что если даже там какой-нибудь российский генерал там заложит и попросит ее жену, он, наверное, и жену собственную даст. Так что не то, что признать там Абхазию и Южную Осетию. Но это ничего не меняет вот в раскладе шахматной доски, вот в геополитическом плане, да. Ну, одним маргинальным государством больше, одним меньше, это никакой роли не играет для нас. Не трагическое событие для Грузии, для грузинской дипломатии.
Иосиф, но все-таки это именно первая арабская и первая мусульманская страна, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Я понимаю, но другие исламские государства, они же понимают, что Асад пошел на этот шаг не от хорошей жизни. Просто ему некуда сейчас деться. Для нас важно то, что ни одно государство на постсоветском пространстве, исламские государства, среднеазиатские республики, да, просто никто на этот шаг не идет. Абсолютно никто не идет. Ну, в Сирии это особый случай.
Считает Иосиф Цинцадзе. В тбилисской прессе и социальных сетях активно обсуждаются все версии, в том числе и возможное влияние на Башара Асада многочисленной абхазо-адыгской диаспоры Сирии и других ближневосточных государств. Один из лидеров грузинских беженцев из Абхазии, бывший председатель Верховного Совета Абхазии в изгнании Тимур Мжавия, считает, что потомки абхазо-адыгских махаджиров, то есть выходцев с Кавказа времен русско-кавказской войны 19 века, конечно, пытались сыграть свою роль, но решающим все-таки было влияние Москвы.
Основываясь на ту информацию, которую располагаю я, эти связи, они были достаточно интенсивны. Но, как мне кажется, этот вопрос, он решен не на уровне подобных отношений между представителями общественности. У нее у самой же есть серьезная проблема, проблема самоопределения курдской большой, огромной общины, да, хотя бы с учетом вот данных обстоятельств, она не должна была принимать подобное решение. Но, однако, давление есть давление, и Россия имеет очень серьезное влияние.
В Грузии опасаются, что Сирия не единственный союзник Москвы в этом регионе, который мог бы признать независимость бывших автономий. Чаще всего называют Иран. Накануне грузинские СМИ опубликовали текст сюжета иранского государственного радио с резкой критикой недавнего заявления премьер-министра Георгия Квирикашвили о скором вступлении Грузии в НАТО. Но, как сказал в интервью «Радио Свобода» кавказовед Мамука Арешидзе, в ближайшее время число стран, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии, вряд ли увеличится. Мамука, а Иран может последовать за примером Сирии?
Я думаю, что этого не будет. Но если вы зададите вопрос таким образом, какая страна еще может последовать за Сирией, я не могу назвать другую страну, кроме как Иран. И то с большой натяжкой. Я не думаю, что сейчас Иран на это пойдет. В Кремле, наверное, думают, что возможные кандидаты тех стран, которые признают Южную Осетию и Абхазию, в ближайшем будущем или в отдаленном будущем, может быть только Иран. Другой страны я не вижу.
Мамука, удивительное решение все-таки, потому что сама Сирия находится под угрозой распада. Есть немало государств, которые были бы готовы признать независимость некоторых регионов, если они смогут отколоться от Сирии. Все-таки Дамаск принял такое решение.
Да, ну, в принципе, это контрпродуктивно для Дамаска в том смысле, что, ну, некоторые эксперты говорят, что как бы Дамаск ничего не теряет. Это не так, потому что очень сложно будет доказывать не только Дамаску, но и ее союзникам, скажем, тем же курдам сложно будет доказать, почему можно абхазам, которых всего 100 тысяч человек, быть независимым, а почему нельзя курдам, которых десятки миллионов. И сейчас им нужно будет доказывать обратное курдским повстанцам.
Отметил Мамука Арешидзе. Политические партии, представленные в парламенте, проявили редкое единодушие в оценке шага Дамаска и Москвы. Но бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджинадзе, дважды выполнявший обязанности президента, заявила в интервью «Радио Свобода», что значительная доля ответственности за произошедшее должна быть возложена на грузинские власти, которые, по ее мнению, не пытаются наладить конструктивный диалог с российским руководством.
Конечно же, Сирия сделала тот шаг, который, с его точки зрения, было бы приятно России. Я считаю, что грузинское сегодняшнее руководство практически продолжает политику Михаила Саакашвили национального движения. Не было ни одной встречи на высшем уровне, не было ни одного решения, которое реально бы повернуло российско-грузинские отношения. Заявления постоянные, что не сегодня, так завтра Грузия станет как бы членом НАТО. Появление американских танков во время учений на территории Грузии. А сейчас вот буквально за несколько дней до этого решения появления американских военных на параде независимости Грузии, это, конечно, ничего больше, как просто провоцирование России и его союзников.
Подчеркнула Нино Бурджинадзе. Вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский назвал признание независимости грузинских регионов вызовом для всего международного сообщества.
Это вызов в отношении мирового порядка. Я не думаю, что нам следует как-то считать этот акт неожиданным.
Георгий, а чем может Грузия ответить? Только разрывом дипломатических отношений или могут быть какие-то симметричные шаги приняты?
Естественно, мы 10 раз отмерим, пока решим вопрос в отношении территориальных проблем, которые рано и поздно возникнут у Сирии. То есть не у Сирии, а у существующего режима.
Отметил вице-спикер. В то же время Георгий Вольский сообщил, что одним из ответов Тбилиси, Москве и Дамаску станет признание документов, выданных жителям регионов де-факто властями Абхазии и Южной Осетии, чтобы абхазы и осетины имели возможность учиться и заниматься бизнесом в Грузии в рамках программы ЕС «Вовлечение без признания». Партия «Грузинская мечта» считает, что помощь конкретным людям в решении их личных проблем – лучшая стратегия для мирного урегулирования конфликтов.
Напомню, что над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!